Говорит Радио Свобода. У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Здравствуйте. В эфире Радио Свобода программа «Энциклопедия русской души». Наши гости – фольклорист Наталья Михайловна Ведерникова. Наталья Михайловна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Актер, поэт Никита Джигурда. Никита, приветствую тебя.
Я вас приветствую.
И поэт Андрей Орлов. Андрей, приветствую вас.
Здравствуйте, здравствуйте.
Тема нашей сегодняшней передачи – сказка. Мы сегодня поговорим о сказках в нашей жизни, о сказках в нашей культуре. Мы подумаем о том, является ли наша страна по-прежнему сказочной. И хорошо ли жить в сказочной стране, если она на самом деле сказочная. Дорогие наши слушатели, вы можете звонить нам по телефону прямого эфира. Это многоканальный телефон 8 800 222 12. Напомню, что это бесплатный звонок. Мы ждем сообщения на наш пейджер в Москве 961-43-9613. Абонент Радио Свобода. Мы ждем ваших смс-ок на номер +7 743 28 01. Итак, сказки в нашей жизни. Приглашаю всех наших слушателей вспомнить, какие любимые сказки у них были в детстве, какие сказки они слушают от своих друзей, близких, правительства и так далее. Ну и для того, чтобы начать и сделать эту передачу более глубокой, мы попросим Наталью Михайловну Ведернику рассказать нам, а что такое вообще на самом деле сказка, дать ее определение. Сказки. Определение. Как вы нам расскажете об этом?
Да. Ну, определение я не буду давать.
Хорошо.
А вот скажу о самых важных признаках сказки. Прежде всего, сказка фольклорная – это явление устной культуры. Это очень важно, потому что она определяет очень многое. Она определяет особенности формы, особенности исполнения и прочее, прочее, прочее. Дальше. Сказка – это рассказ. А устная культура, значит, это устный рассказ. Но от всех прочих рассказов ее отделяет то, что это вымысел. Это всегда вымысел. Тот, кто рассказывает сказку, тот, кто слушает сказку, всегда знает, что это неправда. То есть это правда. Наверное, можно вспомнить Пушкина, да, сказка ложь, давний намек и прочее. Но это художественный вымысел, художественный. И это заложено в форме сказки. Форме сказки. Ну, вот вспомним, как она начинается. Да? Она сразу определяет вот особое пространство, да? Особое время. Да? В некотором царстве, в некотором государстве занавес поднимается. Да? Конец. И я там был, мед, пиво пил, все, занавес закрылся. И сказка, как устный рассказ, это всегда в известной мере драматизованное произведение. Потому что любой человек, который рассказывает сказку, он ее играет. Он ее рассказывает на голоса. Вот. Если это ребенок, он будет рассказывать, говорит, наверное, когда будет говорить лиса, он будет говорить одним голосом. Да, если это медведь, он скажет это по-другому. То же самое в любой другой сказке. Потому что в ней диалог, заложен диалог. Вот если диалога нет, сказка распадается.
А вот говорят, волшебная сказка. Можно ли сказать, что любая сказка волшебная?
Немножко, ну, фольклористы различают, потому что сказка, она ведь, она не только вымысел, она не только должна развлечь, но она имеет и другие особенности. Вот по моему представлению, вот сказка, скажем, вот, сказка о животных, да, вот о животных, о лисе, о волке, о колобке и так далее, она вводит ребенок вот в первое, так сказать, путешествие. Вот впервые он отправляется за территорию своей усадьбы в этой сказке. Ведь когда там рассказывают о колобке, ну, не колобок, ведь что интересно, вот внучке я рассказываю, да, вот интересно, что колобок катится, 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 и вдруг, да, и вот это вот, и вдруг, и вот это дети с замиранием слушают. И при том, ведь получается так, что в этих сказках все очень просто, все очень ясно. Мир очень дружелюбен, все готовы прийти на помощь, все готовы тебя спасать. Это сказки детские. Есть сказки волшебные, они уже будут другие. Я вот так полагаю, что сказка – это такой неписанный, ну что ли, наш кодекс, этический кодекс. Потому что в ней заложено, что такое хорошо и что такое плохо.
Нет, да. У меня один знакомый 5 лет примерно ребенок сказал, что сказки, я понял, это Библия для детей. То есть, потому что там заложены все моральные установки. То есть это делай, это не делай.
Надо еще. Скажите, пожалуйста, а вот в чем особенность русской сказки? Есть ли какие-то особенности именно русской сказки? У нас вот на передаче «Энциклопедия русской души» хочется говорить об этом.
Русской сказки. На самом деле сюжеты, они там бродят по всему миру.
По всему миру.
Да, но в русской традиции...
Ну, Алёнушка, братец Иванушка.
Да, в русской традиции они, безусловно, получают свое, потому что это персонажи русские. Они живут вот по законам вот, русской морали. Да? Вот, они живут в мире все-таки русском. В мире. Вот, и они несут в себе, вот, конечно, представление о хорошем, о, хотите сказать, прекрасном, вот так, как мы это понимаем. Да?
Для меня символ русской сказки – это сказка о Емеле на печи. Же американская сказка, ты идешь и кулаками добиваешься,
рубит лесоруб дерево,
денег и так далее. А здесь на печи. И те, кто не любит русские сказки, говорят, ну что это за сказки? Вот ничего не делает Емеля и хочет, чтобы все было, как он хочет. Я говорю, ерунда, в свете сегодняшних научных открытий и разговоров о материальности мыслей, я говорю, я после своих 23-30-48-дневных голоданий понял, что Емеля на печи не делает ничего, он медитирует, он голодает, ему лень даже, говорит, ему лень там сойти с печи и поесть. Да нет, не лень, он голодает. Почему на печи? Потому что на печи тепло, когда голодаешь, холод. Он голодает и медитирует, составляя мысли формы по щучьему велению, по моему хотению, пусть будет то-то, то. И домедитировался реально. Я молодым сказали, он косяк наверняка там дернул, ему представилось, что печка поехала, там это все у него в мозгу.
Наши транспортные средства не воспринимают как машину. То есть для них это что-то похоже на печь. Вот «Жигули» ведь тоже не похоже, в принципе, на машину во многих странах мира. Ну что это? Не работает, ездит на машине.
Интересно, потому что ведь Емеля всегда представляет вот, так сказать, образец русского мужика. Лежать бы на печи, ничего не делать. Но если мы заглянем в корни сказки, мы увидим, почему он на печи. Он же младший сын. Сын, он связан с печью, связан с домом. Он обязан в будущем будет заботиться о родителях, и этот дом перейдет к нему. Поэтому он очень связан с, тесно связан с печью. А дальше ведь он чудаковат. Почему он дурак? Он ни на кого не похож. Ну, все работают, там деньги заработают.
Инакомыслящие.
Инакомыслящие.
Мы еще это голодающий диссидент, который думает.
И он делает то, что охота ему. А вот охота, не охота, да? И пошел он к этой проруби все-таки пошел. И дальше что он просит? Посмотрите, он не дворца, не принцесса просит.
Чтобы ведра домой сами.
Чтобы ведра пошли сами.
Механизация мала.
И потом, еще когда мы говорим о Емеле, мы должны учитывать вот такую особенность русских сказок, это еще отмечал Пушкин, как вот такую насмешку и ироничность.
Это правда.
Да. Это ирония.
Никогда до конца не будь серьезен.
Иначе, он не хочет работать на режим, который заставляет народ вообще непонятно ради чего. Он не хочет. Он говорит, я отказываюсь от благ, от работы на царя, на строй этот.
Мы продолжим через 30 секунд.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Анадыря до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях, люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Напомню, что в эфире «Радио Свобода» программа «Энциклопедия русской души» в московской студии, автор-ведущий Виктор Рафеев. Еще раз всем здравствуйте. Сегодня у нас в гостях фольклорист Наталья Михайловна Ведерникова, актер-поэт Никита Джигурда, с которым мы только что вернулись из сказки.
Из сказки.
Мы это еще расскажем из проекта «Последний герой». И замечательный поэт Андрей Орлов, не надо его представлять.
Который своими сказками и бреднями под именем Орлуша кормит интернет.
Ведника,
но ведь домедитировался Емеля на печи до того, что захотел всыпать неправедной власти. Он же в итоге почувствовал девичьему велению, по моему хотению, эти оглобли, это все, армию накостыляло вообще.
А вот, знаете, я вам скажу такую вещь. Этим я как-то специально интересовалась, что сказку не интересуют бунты. Угу. Социальные бунты. Нет, да. Этого нет. Ее интересуют совершенно, так сказать, жизненные вот всякие вот дела.
Но справедливость вот, ее интересует.
А именно справедливость. Справедливость да. Вот в нашей жизни.
Он бунты не поднимает. Он
справедливость
просто...
в быту, совершенно да, да, верно. Да, да,
да. Вот. Сказка отфильтровывает очень много негатива бытового.
Да,
то есть
да,
деревня
да.
становится царством.
Да,
то есть
да.
Мелкий барин становится царем. Да. Его дочки, простушки, которые ходят куда-то, становятся летающими, куда-то оборачиваются они птицами. То есть это вот... расширяется мир деревенский
и обогащается за счет воображения.
В сказках да. смертью в основном угрожают, то есть она не происходит в основном, потому что и оживают молодые после всякой воды. Войны нет, потому что это уже начинаются былины. Где
это уже рассказ... другой жанр.
Это другой жанр. Да. Вот, и там уже все, смерть, левая нога, хрусть пополам. И...
Да, да. У нас Александр из Петербурга на проводе. Александр, ваше отношение к сказкам?
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Сказки, на мой взгляд, это не просто истории на ночь. Они формируют в нас личность, особенно русские сказки. В них всегда есть какой-то смысл. Они закладывают будущее вот, в нашу судьбу. И мне вот интересна судьба именно нашего героя, как я его, господи. Ну, он согласен с Задорным, да?
Да, да, да.
По да, поводу Никита. Каких-то вот начал, начал, да, начал.
Передачка, а, с Гордоном передачи, где мы с Мишей Задорновым. Да, 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 сказочных как, начал, как, которые будоражат в, люди, в людях лучшие благородные помыслы, безусловно.
Да, вот откуда вы знаете, что это истина? Спасибо.
Откуда это истина? Я вам скажу, я думаю, что в каждом из нас есть истина, как раз которая сказками пробуждается, потому что я стою на той позиции, что мы все здесь и есть на земле боги, которые каждый рассказывает свою сказку, и этой своей сказкой влияет на окружающую среду. И ученые доказали, я еще раз повторюсь, мысль материальна. И коллективная мыслеформа создает то бытие, в котором мы находимся. Но мы пока что, как лебедь, рак и щука, каждый рассказываем свою сказку, отличную от сказки другой, другого человека. И таким образом возникает конфликт сказок, мыслей, представлений. И да. получается то, что в сказках потом описано как
А сказка делает это трагедия. Очень просто и очень мудро. Ведь всегда есть три брата, да? Вот. И так вот. Сначала получается получать задание. Сначала должны выполнить старшие.
Причем, заметьте, один, двое да. умных, а третий
да,
дурак.
Да,
и получается,
эти,
дурак,
и,
да.
Или отказываются сторожить там, провести ночь на могиле отца, или там, кто там топчет у них пшеницу. Или выбирают легкий путь, когда они видят камень, который предлагает им три дороги. И они ничего не получают. Они остаются при себе, вот, при своих интересах, что называется. Именно младший поступает так, как должен поступить. И что за это? И он получает чудесного помощника, он получает награду. Значит, поступил ты неправильно, ты ничего не получаешь. Поступил правильно, ты получаешь чудесный дар. И вот так вот сказка и показывает.
Причем очень часто дурак поступает совершенно нерационально, что очень важно.
Есть совершенно другой момент, очень важный. Для того, чтобы быть младшим сыном, это на тебе сразу ты не получишь ничего. Ни мельницы, ни дома, вот ничего. То есть ты будешь уходить, а потом тебя вместе там, с кем-то отдадут, продадут вместе с домом и старыми. И поэтому вот такой позитивный настрой и как бы программирование человека, что он, если сделает все правильно, обойдет.
Безусловно.
То есть,
замечательно, кстати. Это жизнь
был ничем, да, что да, был да, ничем, да, тот станет всем. Да. Вот практически. То есть, только, ничего, только, что ты да. последним родился, если ты лучше всех выполнишь эти задания.
Да.
И сам себе станешь коньком-горбунком и золотой рыбкой, то тогда у тебя все будет у тебя
причем
нормально.
В сказках же нет агрессии, заметьте, что нет той агрессии, когда кто был ничем, тот станет всем, перед этим предварительно замочив всех своих врагов. Нет. Он станет всем, потому что он выполнит те испытания и пройдет благородно, пройдет благородно, да, совершенно нерационально, а душой, сердцем, спасая там животных, там сколько. Нет, в детстве я помню, как я плакал над первой сказкой. которую запомнил. Мне мама в детстве рассказывала о двух лягушатах, которые попали в банку с молоком, в скринку с молоком, и барахтались, пытаясь выбраться. И один сдался, масло, да? Утонул, а второй барахтался, взбил молоко в масло и освободился. К свободе пришел. Я плакал, мне было жалко лягушонка, который утонул. И говорил: мама, ну почему, как сделать так, чтобы он не утонул? Я запомнил на всю жизнь, что нужно барахтаться, чтобы быть свободным, нужно барахтаться.
То самое, что мы делаем с долами, да. Коротко отвечу, да, конечно, слушателю. Конечно, да. Вот вопрос был Никите про то, правда, да, ли, почему верить, что это правда. Ну, я думаю, что Дед Мороз, можно сказать, неправда. Но некоторые...
Ну, как без него, ну, жить? Как?
Да, а, да. И еще, вот вы знаете, с точки зрения такого слушателя, наверное, поцеловать лягушку, и она превратится в принцессу, это бред. Но эта история чудесная совершенно, это и образ, потому что сколько мы знаем девушек, которые приезжают в Москву в образе полной лягушки, но после правильного поцелуя превращаются в принцессу.
Сначала в худую лягушку,
на это молодое, некоторые молодые приезжают и скажут: есть лягушки, у которых оболочка с токсинами определяется, и целуя лягушку, ты получаешь порцию того же дурмана, который тебе создает иллюзию, что в этой лягушке
мне
есть.
Мне бы очень хотелось услышать от наших слушатели, читают ли они на ночь детям сказки. Я, например, своей дочке Маечке, все наши радиослушатели знают, что у меня есть 3-летняя дочка Маечка, я читаю сказки, она сказки уже знает наизусть. Ну, конечно, «Красная шапочка» лидирует у нас там, потому что
самая
она, видимо, себе...
Сказка.
Да, ну, и бывает и страшные сказки. Людмила Ивановна нам звонит из Смоленска. Людмила Ивановна, ваше отношение со сказками?
Добрый день.
Да, здрасте.
Отношения со сказками очень просты. Я выросла на сказках бабушки неграмотной. Мне 70 лет, господа мои. Вот. А сейчас у меня внучек есть маленький, 4 года. Читаем сказки, конечно, разные. Устрашает то, что папа мультики выбирает, где железные уроды там ходят, и все. Мама выбирает настоящие русские сказки. Роль сказки огромна в формировании личности. Но я сейчас о другом. Вот, уважаемые господа, целый час будет разговор о сказке. Если не знать, какая-то радиостанция, можно подумать, что я попадаю на факультатив усовершенствование филологов.
Бабушек.
Но и усовершенствование по запросам, пожалуйста, выслушайте, надеюсь, вы воспитанные люди.
Давайте.
Усовершенствование под вопросом, какую новую грань вы открываете у каждой сказки, о которой говорите? Час потерянного радиостанции «Свобода времени». Вот я живу в сказке, в страшной. Пенсия 2930. Не хотите ли вы поговорить об этой сказке?
Хорошо, Людмила Ивановна, я думаю, что в нашей жизни действительно бывают и страшные сказки, и вы сами сказали, что детям мы читаем сказки, и от этого, как дети слушают, как формируется сознание, очень много зависит. Если мы, наверное, в детстве прислушались больше в сказках об Эмиле и других, может быть, ваша, Людмила Ивановна, сказка такая мрачная, смоленская, была бы другой. Мы часто еще наваливаем и сваливаем вот все проблемы на других. Людмила Ивановна, если хотите выбираться из сказки, даже в 70 лет надо выбираться своими собственными
и барахтаться, понимая, что поколение, которое приветствовало сказку Советского Союза, которое зиждилось во многом на насилии, поддерживала эту неправильную, условно говоря, сказку и теперь выгребает откатом все последствия. Поэтому, если вы задумаетесь над этим и измените сказку в своем сознании и поймете, что сказка была неправильная, и ваша поддержка этой неправильной сказки вас привела к такому плачевному результату, вы измените свое сознание, создадите новую сказку и ее сделаете былью.
Просто фраза «мы рождены, чтобы сказку сделать былью», там, преобразить пространство и простор. Если всерьез понимать, что у нас вместо
сердца
мотор, а вместо рук крылья, то тогда, в общем-то, тут, опять же, возвращаясь к Пушкину, в этой лжи не все поняли намека. потому что это просто тема для разговора.
Да.
Там, если относиться к идеальному коммунизму как к некоему размышлению о том, как могли бы жить люди, но испытать сначала, как было в анекдоте, на животных, а не на огромной стране, то тогда получилось бы, наверное, быль нормальная.
Ну, конечно, надо было бы сначала в коммунизм запустить белку со стрелкой и посмотреть, как они...
Нет, мне странно слышать, что говорят, час потерянного времени, если мы опять-таки то, чем мы с Задорновым говорили у Гордона, мы будем через сказки, через телевидение, через информационное поле будить в человеке его лучшее качество, основанное на великих открытиях поэтов, философов, музыкантов, политиков, божественность человека изначально, как творца, сотворца Вселенной, Земли, или мы будем будить в нем низменное качество, рабские, животные, насилие
и так далее. Посмотрите, сказка «Морозко», да? Давайте для слушателей, которые живут в плохой сказке, немного ее транскрибируем, переведем. Значит, одна сестра сделала качественные инвестиции, а вторая вложила в лопнувшее предприятие, пытался сделать то же самое, но сделала не то. В результате у одной полное богатство, вторая, не подумав, глупо повторяла за первой. И у нее все превратилось в труху.
Я думаю, что там есть более глубокий пласт, когда одна действует только умом и хитростью, сердцем, а другая сердцем. Сердцем. И это сердце спасает ее в самых, в самых
жестких условиях. Знаете, я так вот думаю, что, конечно, смешивать одно и другое не надо, потому что, на самом деле, мы всегда, наш народ всегда тяжело жил. И деревни тяжело жили. И тем не менее, вот я вспоминаю один случай, когда мне в конце 60-х годов пришлось быть на севере зимой. Я записывала там былины, сказки у человека, у хозяина, которого я остановилась дома, попросила, ну, спросила, вы рассказываете вот, длинные сказки, там, про царевича, и там все. Он говорит, не-не-не, я тут не рассказываю, нет, ничего не рассказываю. Вот иди там по другим домам, потом пройди. И вечером, когда я вернулась в избу, оказывается, вся деревня была у него. Сидели бабы, кто с прялками, кто с вышивалками. И он рассказывал сказки. Сказки о пошехонцах, сказки о лгунах, сказки о хитрецах. И рассказывал их, театрализуя. Он стоял, он махал руками, он разгадывал на глаза. И все тысячи раз слышали ведь эти сказки. И говорят, а вот это-то, и это дает, да, и это дает. И знаете, и это было вот театр. Театр, деревенский театр. Вот, которые, так сказать, это было отдушено. Что
вот,
они...
Вот, вот. Это совершенно отдушено, которое... Нам уже пора выходить на новости. Да, но до этого я все-таки вам напомню, что на волнах радио «Свобода» вы слушаете программу «Энциклопедия русской души», которую веду я, Виктор Ерофеев. У нас в гостях Наталья Михайловна Ведерникова, Никита Джигурда и Андрей Орлов. Мы продолжим после краткой сводки новостей. Звоните, пишите нам. Мы очень хотим знать ваше мнение о сказках.
В Москве 18:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Черном море у побережья Болгарии идет поиск моряков с затонувшего сухогруза «Толстой». По предварительным данным, на борту находились 13 членов экипажа. Министерство транспорта России опровергло информацию, что сухогруз был российским. Владельцем судна является Северная Корея, сообщили в министерстве. Пираты, захватившие в четверг украинское судно с берегов Сомали, потребовали за его освобождение выкуп в 35 миллионов долларов. Министерство обороны Украины подтвердило, что судно следовало с грузом оружия в Кению. В составе экипажа 21 человек. В центре Москвы прошла акция протеста против принудительного призыва в армию. В митинге на Чистых прудах приняли участие активисты антивоенного клуба, Объединенного гражданского фронта, Движения «Свободные радикалы», «Оборона» и других организаций. В Ростовской области, примерно в 20 километрах от Волгодонска, разбился спортивный самолет Як-52. На борту находились два человека, оба погибли. Во Владикавказе прошла акция «Осетия обвиняет», стартовавшая в пятницу в Цхинвале. Выступавшие говорили, что будут добиваться наказания для грузинских властей за неоднократную агрессию против народа Южной Осетии. В столице Сирии, Дамаске, при взрыве начиненного взрывчаткой автомобиля погибли 17 человек, 14 получили ранения. В столице Индии один человек погиб и 15 ранены в результате взрыва на многолюдном рынке, сообщила местная полиция. В городе Оксфорд, штат Миссисипи, состоялся первый раунд предвыборных дебатов кандидатов в президенты США, республиканца Джона Маккейна и демократа Барака Обамы. Главной темой стала внешняя политика. Маккейн и Обама резко осудили действия России в Грузии. Это был краткий обзор новостей.
На волнах Радио Свободы мы продолжаем передачу «Энциклопедия русской души». У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Сегодня у нас в гостях фольклорист Наталья Михайловна Дерникова, актер-поэт Никита Джигурда и поэт Андрей Орлов. Звоните нам, телефон 8 800 222 12, пишите нам на пейджер Москве 96143, абонент Радио Свобода, и смски присылайте на номер плюс 7 903 743 2801. Еще раз должен сказать, я люблю принимать критические замечания, но мне всегда больно, что, когда за идеей того, что мы здесь должны бороться за достойную жизнь, мы забываем о каких-то фундаментальных ценностях жизни, потому что если мы живем в горькой сказке, надо проанализировать, что же это за сказка, откуда она появилась, куда она движется, и понятно, что это только метафора
и сказки. Вспомнить сразу утро вечером мудренее.
Да, да, и это, естественно, это метафора, о настоящей сказке нам говорила Наталья Михайловна, но тем не менее, надо сказать,
как
что мы... Да, мы, это замечательно, кстати, тема отдушины сказки, это же тоже, это вот тема выхода горечи, вот мы услышали очень горькие замечания нашей слушательницы из Смоленска. Не надо иметь в виду, что, в общем, не только в России порой живут бедно и голодно, ну, голодно условно, но бедно. И мы ездили в разные страны, все тут присутствующие, и в Индии почему-то живут другом, просто другая, конечно, философия.
Но там есть сказка, вот, религиозная сказка, вот, которая помогает 80% нищего населения Индии быть счастливыми. Их спрашивают, они говорят, мы счастливы. 80%, а американцы при своей сказке фэнтези, да, 80% считают себя несчастными. Несчастны.
Вот об этом, это стоит, об этом стоит подумать. Борис Павлович из Новочеркасска пишет нам, что главной сказкой для советского человека была сказка о коммунизме, а теперь мы слушаем сказку о нанотехнологиях. Борис Павлович, не только о нанотехнологиях, и другие разные мы сказки слушаем. Но
сказки
давайте...
о свободе, да, сказки, об истинной, да, свободе.
Но давайте скажем, что сказка о коммунизме, мы действительно были околдованы сначала сказкой многие, а затем были оболванены этой сказкой.
О сказке нам про дедушку рассказывали все, и верили мы в розовые сказки, а вот теперь от правды мавзолей и тот присел и ждет как чудо мира и развязки. Потому что это все...
Андрей, а ваше представление о социалистическом реализме, это искусство сказки, потом стали...
Нет, мы немножко, по-моему, смешиваем вещи. Потому хорошо, что я все-таки к сказке как к обращенным к детям или взрослым такому немножко... приземленному такому более легкому жанру отнесусь. То есть это не притча, хотя в сказках многих северных... Там есть собрание сказок, и я слышал даже одну старушку в Архангельской области. Я слушал ее как русский Декамерон, потому что там солдат идет и встречает попадью, это тоже вот сказочно, и как он ее обманывает, и причем в достаточно таких серьезных, вполне себе боккаччевских или там такерейских деталях это все рассказывается. Но происходит это как бы не у нас, а в некотором царстве. То есть даже рассказывая... что-то, вполне всем понятную историю измены, или там вот купеческий сын уехал, а же к жене начали все там приставать. Ну, понятно, что вполне возможно, что когда это впервые рассказывалось, прообразы сидели в этой же в избе.
Точно.
И в результате это часть сказок, это зашифрованные, естественно, притчи, поведенческие модели.
Да, это очень важно, правда,
поведенческие. И одно из них, например, когда спросили тоже моего одного 3,5-летнего друга, ну почему в сказке про Колобка медведь плохой и лиса плохая? Он подумал, сказал, Потому что хлеб с полу есть нельзя с земли.
Наталья Михайловна нам из Москвы звонит. Наталья Михайловна, ваше представление о сказке. Нужна ли нам сказка сегодня в нашей жизни?
Ну, конечно, нужна. Пока я так долго ждала, уже почти все сказали.
Ну, спросите что-нибудь и сами расскажите.
Я старше Людмилы Ивановны, пенсионерка. Но я хочу сказать, что сказка – это прежде всего мечта. И люди верят в эту мечту. И самая главная наша сказка была – это коммунизм. И кто не поверил, того уничтожали. Остальные поверили. Из кожи вон лезли, чтобы эту сказку воплотить любой ценой. И пришли к краху. Вот и сказки конец. А я счастлива.
Молодец, Наталья Михайловна. Молодец.
Я думаю, что в какой-то момент проблема сегодня стоит в интеллектуальных сказках. Почему? Потому что миром правят интеллектуалы, холодные интеллектуалы, до которых, может, им в детстве сказок не читали, да, добрых, они не слышали эти сказки, и сердце не открылось. Но создание интеллектуальных сказок в какой-то момент, на мой взгляд, может помочь им даже рационально осознать преимущество добрых сказок. Когда-то русский гениальный сказочник и поэт Максимилиан Волошин написал строчки во времена гражданской войны. Брат убивал брата, он писал: «А человек не будет никогда ничем другим, во что он свято верит». И дальше так: «Будь же сам вселенной и творцом, сознай себя божественным и вечным». Это звучит как сказка. Но это та сказка, которая будет в человеке лучшее качество, дает ему силы, надежду. Ты должен построить свою сказку как творец этот мир, не агрессии, не убийства.
Я бы еще раз все-таки не путал мечту, фантазию или идеальную какую-то историю, утопию какую-то со сказкой. Мне в Малайзии я попал, увидел там бабушку на пляже, вокруг которой, как пришлось, много детей. Я спросил у женщины, которая говорила по-английски: «А что?» Это она рассказывает сказки. И потом она сказала: родители, дети не будут так слушать. Это передача через поколение. То есть тебя учат не родители. Родители тебя воспитывают, а бабушка. То есть это как бы...
Сказка это как бы... Это дискурс бабушки.
Да. Это надродительская мудрость.
Здорово.
А вот сказки. Ведь смотрите. Жили-были дед и баба, у них была внучка, да, Алёнушка. Или вот пока дети маленькие, да, они живут с дедушками и с бабушками. Да. А когда они выросли, отправляется он уже от отца. Там путешествует 30-е царство и так далее. Вот, пожалуйста, такая...
Очень важно, в какую сказку верят бабушки, разумное, бабушки, да, и дедушки, да, в какую сказку верят. В то, что можно путем классовой борьбы сделать мир счастливыми, или они все-таки
или
верят
в
те сказки, да, когда...
Давайте послушаем Александра из Москвы. Александр, ваше отношение к сказкам?
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Сначала я хочу заметить, что все-таки вроде бы пейджер у вас изменился.
Правда?
Да, говорили.
9-6-1-4-3.
Нет, говорили 660. 10-50.
Правда, 660. Я проверю. Спасибо, я спрошу координатора.
Вопрос у меня такой. Да. Вот тут сейчас бабушка жаловалась, что папа показывает детям мультфильмы про железных уродов.
Так.
Так ведь этот сам Кощей Бессмертный тоже такой же урод. Посмотрите, в русских сказках Иван, естественно, дурак, летает на ковре-самолете в 30-е царство и рубит там мечом-кладенцом башку идолищу поганому. У Джорджа Лукаса американский дурак Гаррисон Форд летает на звездолете в другую галактику и рубит лазерным мечом голову инопланетным уродам. Детали меняются, но суть та же. Так вот, скажите, как по-вашему, в какую сторону будет развиваться сказка?
А вот мы спросим Наталью Михайловну.
Все-таки при всех наших разночтениях я все-таки сторонник того, что сказка, она занимается душой. Знаете, вот душу. И не надо путать одно другое. Если, да, и герои там вот говорят жестокие сказки. Знаете, не жестокие, ведь герой это делает во имя чего-то. Ведь просто так он никогда не размахивает мечом, чтобы покорить просто. Он освобождает невесту, освобождает мать, или достает целебные яблоки для отца. Да, и это одно из обязательных условий вот всякого действия, вот активного действия героя. Вот, поэтому так. Ну, а насчет железных людей, я думаю, что пускай все будет. будет. Но только это должно быть талантливо.
Ну, правильно, Миша Задорнов говорит, да, что в русских сказках, когда там и в былинах, душу спасают, а американцы в этих своих фэнтези, построенных вроде по такой же матрице, спасают задницу собственную, и все.
Американские сказки есть чудные ковбойские.
Я думаю, это уже другое. Написал я когда-то после 30-дневного голодания, лежал на печке, что называется, медитировал и написал: не просто так, во многих наших сказках жанр фэнтези присутствовал давно. Ивана дурака, Емели маска, сегодня актуальны вновь и вновь по щучьему велению, по моему хотению, пусть сбудется желание мое, пусть мира тонкого великие творения наполнят эту землю до краев.
Да. Про железных уродов и прочее. В сказке, как в любом совершенно жанре устного или письменного творчества, существуют архетипы, то есть базовые компоненты, из которых складывается сюжет. И поэтому, вот смотрите, если взять популярных сказочников 20 века, Астрид Лингрен тоже. Все, что она взяла, это домовому Лешу при помощи вентилятора, вставленного в верхнюю часть попы или в нижнюю часть спины, сделала его летающим Карлсоном, то есть совершенно современным. И дети начали понимать. Дети сейчас со сказками происходит некая вещь. Посмотрите, для современников Пушкина детей была масса реалий, которые им были понятны. Сказка о попе и работнике в балде, предположим, и о одежда описывается вполне всем понятно. То есть сегодня это было бы сказка об олигархе и гастарбайтере, предположим. И, то есть если Пушкин сегодня бы перекладывал этот сюжет. И получается, что, конечно, сказки, они для того, чтобы что-то ребенку рассказать, особенно если занять его уже более взрослым, как бы литературизированной сказкой, потому что сказка «Царь Салтани» – это переклад литературный, практически в устный фильм. То есть это не народная сказка как таковая.
Я только вчера слушал ее в матерном изложение.
А почему на меня
пальцы? Сказал, что про султана. Нет, про султана. Про султана. А я слышал зэковскую сказку, где зоновским языком и матерным языком изложено, причем видно, что писали умные люди, переработали.
Умные люди, но не имеющие, я думаю, нас не пугало, потому что они не ругаются.
А в нашем, ты сказал, Карлсон, а у нас вдруг из маминой спальни кривоногий и хромой выбегает.
Я думаю, что это два персонажа, что двое бегут из спальни. Кривоногий и
умывальник.
Слушай, там звонят из Сибири, из Кемеровской области, Владимир. Владимир, ваше отношение к сказкам?
Здравствуйте, я вот хотел про современную сказку сказать.
Будьте добры.
У меня два дня назад родился третий сын.
Ой, поздравляем, Владимир.
Да, старшему сыну 6 лет, второму 2 будет осенью, вот третий. Значит, вот мы с женой, значит, верим в сказку. Вот все-таки хотелось спросить, вы умудренные жизни люди, скажите, ну когда-нибудь у нас в нашей стране какие-нибудь просветы, горизонты появятся, нет? Вот представляете, вот сейчас вот, ну когда государство к нам повернется, вот допустим, я даже не про материальное сейчас говорю, что хотя мы получаем вот на детей 170 рублей, на одного, на другого, все. Вот наш президент декларирует хорошо, много там, что вот эти программы, но я вам скажу, ничего это не работает. Вот на жилье, чтобы жилье улучшить, я взял кредит, я уже говорил несколько раз, 48% годовых, представляете? И вот он прощает, значит, долги, то Ливии простил, то там, значит, еще дальше. И вот я, мне хотелось бы, знаете, даже вот не дайте, вот нам ничего не надо, хотя бы когда-нибудь свобода забрежет, что ли, когда-нибудь скажут, что вот, когда можно будет гордиться, значит, своей страной. Я вот детей, я сам патриот, кстати. Мне хотя наши говорят, чиновники, когда я с ними ругаюсь, они говорят, собирайся, уезжай из этой страны. Ты здесь не, раз недовольный, значит. Я недоволен. Вот. И вот когда-нибудь
Владимир, во-первых, патриот — это тот, который часто бывает недоволен. Тот, который всегда доволен, это не патриот, а просто шкурник, вот. И это надо знать. Вы задаете очень правильные вопросы, на эти вопросы нету точных ответов. Если бы были точные ответы,
близкие,
Андрей поможет нам ответить.
Во-первых, Владимир, как вы назвали своего третьего сына?
Глебом.
Глебом.
Артем Артем, Никита и Глеб.
Артем, поздравляю с рождением. И, в общем-то, ему с детства надо рассказывать, что, в общем-то, у него все впереди, по крайней мере. А скажу так, если то, что говорится с трибун ли или с телеэкрана, вы считаете сказкой в плохом этого, смысле этого слова, то есть бредом, тогда у вас есть, как в демократическом обществе, право выбрать другого сказочника. Да. То есть, в принципе, сказки запрещено рассказывать в парламенте. Это называется ложью без намека. Ни в одной стране мира люди не скажут, что это нам правительство рассказывает сказки. Они скажут, уходите в отставку. То есть я не призываю сейчас ни к чему в этой ситуации, но не надо думать, что это сказочная рыбка к нам приплыла в виде президента с любой фамилией. И сейчас они нам корыто наши поменяют
на дворец.
На дворец.
Совершенно верно. У нас Татьяна Юрьевна из Москвы заждалась. Татьяна Юрьевна, ваше мнение о сказке?
Здравствуйте, добрый вечер.
Здрасте.
Ну, мое мнение очень трепетное и очень нежное.
Как приятно.
В первую очередь, как литературной и культурной традиции. И поэтому мне немножко обидно, что вот дозвонившиеся сегодня до вашей программы используют эфир, который отдан этот чат подсказку, и используют его для того, чтобы поднять свои социальные проблемы и какие-то политические взгляды выяснить. Вот мне бы хотелось все-таки с Натальей Михайловной поговорить о сказке и задать такой вопрос. Вот в начале программы упоминались Емеля, упоминались Три сына, упоминался Иван Дурачок. Хотелось бы узнать, какова роль женщины в русских сказках,
молодец,
ее образ,
молодец, да.
И вот роль этого образа для, для нас, для тех, кто рассказывает сказки своим детям.
Замечательно, Татьяна Юрьевна.
Спасибо за замечательный вопрос, потому что здесь можно говорить очень много, но я скажу кратко, что действительно сказка дает замечательные образы типы русской женщины. Но прежде всего, вот если вот как это тип жены, это всегда мудрая жена.
Премудрая, прекрасная.
Премудрая, да, ну, прекрасная, да, просто мудрая. И вот если герой не слушается ее советов, он попадает в беду. Вот это вот, вот эта наделенность мудростью, терпение, это, ну, вот, если хотите, ментальные черты вот русской женщины. И затем, конечно, значит, это верность. Вот если вы помните сказки, может быть, там «Афинисты ясно сокола», когда вот она готова истоптать там железные сапоги, железные посохи ради того, чтобы вернуть своего милого, несмотря на всяческие там преграды. Вот это вот верность
женщины.
Да, верность женщины. Да,
верность, нацеленность на брак. Куда так, упадет так, стрела, да. То есть куда родители скажут, на том и жене. То есть это как бы на, это устои базовые.
Да, это устой.
То есть жена на всю жизнь.
И то есть все-таки, да. Значит, женщина прежде всего должна быть верной.
Да, верная, терпеливая и мудрая. Мудрая, спокойная, мудрая. Она никогда не
Господи,
теряет голову.
Мы, кажется,
она
потеряли
всегда,
эту
да,
сказку.
Да, да, да.
Эта
да,
сказка
да,
потеряна.
Что, а это, знаете, как тоже...
Не хочу.
Я люблю, что слушать детские разговоры. Более взрослые уже дети. Одна сказала, что Василиса Премудрая вышла замуж за Ивана Дурака. И одна девочка сказала, интересно, взяла она его фамилию. Что, она стала Василиса Дурак? Понимаете, многие дети Иван Дурак думают, что это фамилия.
У нас звонит... Из Москвы звонит Катерина, хочет прочитать стихотворение. Катерина... Мало времени, просто буквально одну строфу. Катерина, давайте.
К сказке.
Давайте.
Так где же искать мне те мгновения? Какие ждут меня дела? Мне очень нужно вдохновение, чтоб муза век со мной жила. Как хорошо, когда ты веришь в сказки, когда творишь ты сказку. Не просто сказку, а сказку-быль. В ней жизнь, любовь и труд, а сказочные ласки тебя несут на крыльях над землей.
Спасибо. Насчет сказочных ласк это, за это особое вот, спасибо. Вот. И вот. Нам надо еще...
Ты помнишь, как мы в Панаме на острове слушали от русской женщины, когда мы говорили с тобой о любви, рассказывали, если бы меня муж когда-нибудь вот так вот со мной поговорил и ласкал бы мне, и говорил, говорил такие добрые слова, я бы чудеса творил.
Надо сказать, что мы с Никитой только что вернулись в Панаму, где мы со скандалом вышли из программы на «Первый герой». Последний герой Первого канала. Надо еще сказать нашим радиослушателям, что это и есть сказка. Вот кто победит, тот получит 3 миллиона рублей. И что надо сделать? Как жить в этой сказке? Оказалось, что наше общество, наше очень зыбкое и подвижное общество, когда оказывается в маленькой герметической комнатке под названием «Маленький остров», оно моментально превращается в общество подавления.
Ну, его ставят в такое еще положение. Определенные сказочники пишут сказку, где берут перед этим у людей контракты, подписывают, что вы будете терпеть все, что бы с вами ни делали. Отбирают специально таких людей. Женщинам говорят, вы готовы, что вас обреют наголо? А те ради иллюзорной сказочности телевидения готовы, мы на все готовы, подписывают, если вы расскажете в течение 2 лет, что с вами происходило, неимоверные штрафы. Дальше мы прилетаем, нас сажают на скотовозки, везут за колючую проволоку, лагерная вышка, надзиратели, чего раньше в сказке «Последнего героя» не было. И люди, как бараны, всем говорят, построиться, за черту не заходить, кто зайдет за черту, тот выйдет из программы, вылетит из программы, и мы с Виктором, будучи свободными людьми, переходим эту черту, переходим эту черту и подходим к надзирателям и по-русски, не сказочным языком, а русским, неповторимым, говорим охранникам, если вы не прекратите так разговаривать с людьми, мы сейчас вам звездюлей, только это по-другому сидит, надаем прямо здесь. А Витя говорит, и в Москве добавим. Если вы не понимаете, что вы делаете, вы людей хотите в скотов перевести. Тут же появляются продюсеры, к краю колючей проволоки нас отводят, и говорят, вы же контракт подписали, ребята. Мы говорим, мы подписали контракт «Последний герой», а не «Баран стоили», и мы ведем себя так, как вели себя в Советском Союзе, протестуя против насилия, оскорбления человеческого достоинства. А в контракте, кстати, есть пункт, где они обязуются не унижать человеческое достоинство, на что продюсер говорит, ну люди же молчат, одни вы недовольны. И Витя говорит, в фашистской Германии и в Советском Союзе большинство молчало, а единицы сопротивлялись, не соглашались с такой сказкой, убивали их, высылали. Считайте, что мы против такой сказки и против идеологически.
Мы вышли из плохой сказки. Мы вышли из игры, сказки.
Чтобы не... Когда нас...
Говорит, перетер, это как раз о том и говорит, что есть выбор у человека.
Была сказка. Правильно. В прошлом году «Последний герой». Первый приплывающий к берегу берет тотем. Приз, который может спасти себя, любого из участников. Здесь они поменяли правила сказки. Они сказали, так, никакого тотема нет, последний приплывающий на остров выбывает из игры. Бежите, сказки, ищите, да, весла все, да, вместе от каноэ. Двое, кто не нашел весла, выбывают из игры. А для людей это последний шанс в сказку почувствовать игры, а перед этим мы с Витей, с людьми познакомились, пели песни, Витя встал, тост произносил великолепно, говорил, ребят, я предлагаю выпить за то, чтобы мы помнили, что ни одна победа не стоит того, чтобы нарушать внутренние человеческие какие-то законы и принципы, и оставаться людьми. Давайте найдем способ там жребий тянуть, чтобы не топить друг друга. И все это мы говорили, и вдруг нам говорят, изменены правила. А последний доплывший исчезает из игры. И мы, не сговариваясь с Виктором, не прыгнули с этой баржи, куда нас с вертолета посадили на ржавую баржу. У нас сразу ассоциация возникла, как в советской фашистской Германии сажали людей на баржу, вывозили на море и топили. И мы не прыгнули. Мы, что такое? Мы говорим, мы не будем бороться с женщинами и детьми и отстаивать свое право быть первыми за счет того, что только что говорили о высоких материях, и здесь должны расталкивать этих женщин, детей, отбирая у них возможность, пусть иллюзорной сказки, но они ее желают, они ее хотят. Пожалуйста.
Вот я хочу пожелать...
Наш уход из этого проекта сделал им сказку легче, потому что тут же сценаристы, когда Виктор сказал, это проповедование фашизма и советской лагерной системы, они тут же стали переписывать сценарий сказки и убирать из нее лагерные моменты, и таким образом мы помогли людям там на острове существовать в других условиях.
Да вот я хочу пожелать
сказать сыновьям Владимира из Кемеровской области, чтобы они, когда вырастут, чувствовали, где хорошая сказка, где плохая, и участвовали в хорошей, и не участвовали в плохой. Конечно, я вам хочу сказать, дорогие радиослушатели, нас сейчас с Никитой обольют грязью, скажут, что мы струсили.
Они нам деньги предлагали, да, чтобы мы остались в игре, да, чтобы мы молчали.
Они обольют грязью. Они скажут, что... Он уже про Никиту пишет, что он сказал, что я буду участвовать в игре, если только вечером вы меня на ужин в лучший ресторан будете отвозить на курортный остров.
А я сказал, если вы будете унижать людей и к нам относиться по-скотски, я применю то, что приобрел на «Короле ринга». Я разбросаю вашу охрану и накостыляю господам продюсерам по самое не балуй. И они нас продержали 3 дня на острове, а в это время...
Сидел на печи 30 лет.
Да.
Это сказка
дальше. А дальше они говорят, 3 суток нас продержали, а в это время прессе разослали пресс-релиз Ерофеева и Джигурда, испугались участвовать в проекте. Я говорю, вы кого испугались? Хотели взрослых людей, которые готовы и голодать, и есть червей.
Это
я говорю, у меня
ткачиха, повариха и сватья, баба, бабариха. Точно. Они вас очернили. А вы туда обернулись шмелями и к нам сюда, и ну их кусать в отвратительные губы, брови и носы, чтобы у них все повыскакивало.
Причем с любовью.
Чтобы их все распухло по-пушкински.
Давайте. Замечательно. У нас остается еще 1 минута. Я хочу сказать, действительно, когда мы затрагиваем...
У да. каждого есть такая возможность. У вот. Каждого.
Выбор.
Да. И подписывает да, контракт выбор. Со своей выбор. Совестью.
Свободный это человек это начинается да. с выбора.
И человек, у которого 3 детей родил, вы свободны в душе. И ваши дети эту душу сохранят, в отличие от тех, кто прогнулся, продал свою совесть, душу за деньги. И вы в этом смысле счастливый человек. И ваши дети счастливы. И вы спрашиваете, будет ли конец хэппи-энда в сказке? Будет. И мы его увидим с вами в этом земном воплощении.
Русские сказки живут не зря. Имейл все называют Емеля. Да. Пришли мне Емеля.
Действительно. Я хочу еще раз сказать, что, конечно, в России можно многих найти виноватых. Можно сказать, что виноваты правительство, виноваты та или другая нация, те или другие слои нации, та или другая партия. Но прежде всего надо прислушаться к тому, что говорит тебе свое сердце, какую сказку оно слушает. Потому что совершенно Никита правильно сказал. Можно быть бедным и при этом быть счастливым, можно быть богатым и при этом быть несчастным. Тут надо выбирать сказку и для себя, и для своих детей и делать, как совершенно правильно сказала наша гостья сегодня, делать нам нужно, Наталья Михайловна, что? Выбор. Выбор в нашей жизни.
Чтобы была отдушина.
Надо нам уже заканчивать. На волнах Радио Свободы мы завершаем программу «Энциклопедия русской души». Наши гости, фольклорист Наталья Михайловна Ведерникова, актер-поэт Никита Джигурда, он правильно сказал насчет отдушины. Я хочу это слово подчеркнуть в конце передачи. И поэт Андрей Орлов. Большое участие. Попал. Большое вам спасибо за участие в нашей передаче. Координатор программы Маша Шабурова, продюсер Олег Львов, вел программу Виктор Ерофеев.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Без немедленных действий Конгресса страна может оказаться перед лицом финансовой
сотрудники
паники.
Сотрудники ФСБ минировали жилой дом. Патрушев сказал, что, дескать, это были учения.
Центром насилия и фанатизма является Иран. Он представляет собой угрозу для всего мира.
Полный запрет всех продуктов из Китая, предназначенных для детей. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11625, 11725 и 15255. Свободный информационный мир.